Здравствуйте, телеканал «День», Андрей Фефелов в студии, а в гостях сегодня Александр Владимирович Пыжиков, историк. Александр Владимирович, приветствую.
Добрый день.
Я вот все время думал, как назвать наши передачи. У меня такая родилась рубрика «Исторические встречи». Но потом я подумал, что это звучит как-то нескромно, что наши с тобой встречи, они исторические. Поэтому просто без рубрики я очень рад, что ты снова посетил телеканал «День». И что ты расскажешь нового? Поскольку я знаю, что ты постоянно находишься в творческом, историческом поиске, и постоянно какие-то возникают новые направления. Иногда ты делишься с нами, а некоторых умалчиваешь, и куда-то их складываешь, какие-то специальные сундучки. Но вот очень интересно узнать, что удалось познать.
Ну да, вот к названию «Исторические встречи» меня всегда тоже смущало именно слово «исторический» здесь, потому что у меня невольно всегда вспоминается Гоголь, когда там Ноздрев. Ноздрев был человек исторический, потому что постоянно попадал в какие-то истории.
Да-да-да.
У меня какие-то ассоциации все время вот в это.
Это так и есть.
Вспоминаю.
Кстати, есть такое выражение у молодежи, говорит, вот такая история, говорят все время. Вот история такая. Вот слово «история», оно очень популярно в молодежном сленге. И надо вот тоже это исследовать. Но это уже филологи будут исследовать.
Но у нас сегодня как раз разговор ближе не только к истории, а к филологии будет. Поскольку я вот давно задавался такой задачей для себя, все-таки выяснить, где же произошло вот формирование славянофильства, известного в XIX веке течения, которое знают все, кто интересуется нашим отечественным прошлым. Вот. И меня всегда хотелось понять, вот где та среда, вот где это все сформировалось действительно, откуда это вышло, и вино и потом уже разлилось по всему. Да, конечно, потому что и сразу же, когда говорим славянофильство, вспоминается вот ряд вот этих общественных деятелей, Хомяков, Киреевский, да, Аксаков, Самарин, там, да, их даже называют еще вот Хомяков, Киреевский, ранние там славянофилы, это есть. Вот, но, конечно, значит, они не первые славянофилы, это было известно, поскольку дальше за ними сразу же мы находим фигуру, очень такую вот масштабную, но несправедливо, скажем, прямо забытую, я имею в виду Александра Семеновича Шишкова. Ну, вот такой вот деятель, очень симпатичный, сегодня о нем речь у нас пойдет, но он действительно симпатичный как человек. Вот. И Шишкова-то, кстати, и называли первым славянофилом его же современники. То есть это не мы называем там, или кто-то там, да, последующие ученые. Тогда его называли первым славянофилом. Он, собственно говоря, это и не оспаривал, то есть принимал это название. И поэтому вот казалось, что действительно вот славянофильство имеет такую вот точку в лице Александра Семеновича Шишкова. Откуда уже все пошло действительно дальше? Но оказалось, что и это не совсем справедливо. Нет, это справедливо, но это еще не вся правда об истоках славянофильства. Чтобы уже полноценным взглядом на это посмотреть, то здесь нужно назвать, что на самом деле славянофильство стартануло не от какого-то человека конкретного, при всем уважении к Александру Семеновичу Шишкову. Вот. Этот славянофильский замес, если можно так сказать, произошел в определенной структуре, где, в общем, сконцентрировалось действительно немало народу серьезного, ученого и околоученого.
Тревожные звучат. Ну,
почему?
Структура какая-то.
Нет,
это
нет,
не
нет.
Масонская или ложа какая-то?
Нет, 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 конечно. Ни о каких масонах сегодня речи не пойдет. Здесь речь пойдет о вполне легальных, официальных структурах, которые... Эта структура была утверждена не кем-нибудь, а самой Екатериной II, поэтому никакой крамолы, значит, здесь уже по определению быть не может. Речь пойдет о ее указе, который она выпустила в 1783 году. Он в ПСЗ есть, в полном собрании законов Российской империи, 1783 год, о создании, об учреждении Российской академии наук. Вот ни много ни мало.
Она же раньше была учреждена, подождите.
Да, вот здесь вот
при Петре Первом.
Да, вот это обязательно здесь нужно оговориться, поскольку действительно такая вот существует путаница, не различают, что там Петербургская, Российская академия наук, как-то все сливается. На самом деле это большая разница. Вот Петербургская академия наук была учреждена по инициативе Петра Первого. То есть она утверждена сразу после его смерти, но он все сделал для этого, чтобы она состоялась в 1725 году. А умер Петр I, как известно, в январе 1725 года. Там вдохновлял это Лейбниц, известный, кто его постоянно говорил, что это нужно сделать. Но эта мысль давно была у Петра. И вот тогда эта Петербургская академия наук уже была учреждена, и она существовала весь 18 век уже.
Которая, собственно, впитала в себя Ломоносова.
Да, Ломоносов, конечно,
Мюллера,
там был.
так сказать.
Да, да, то есть все эти научные силы были там. Да, но вот в 1783 году была учреждена еще одна академическая структура, вот эту, которую мы назвали Российская академия наук.
Я вообще не знал.
Смысл-то очень простой, на самом деле. Здесь нет ничего, на самом деле, такого невероятного, потому что все-таки Петербургская академия наук, она все-таки делала акцент на естественных дисциплинах. Там вот химия, физика таких вот, физико-математических там, то есть такого вот блоке.
Ну, ничего себе, историки там сидели, дай бог.
Вот. Ну, историки там занимали довольно-таки периферийную, значит, такую позицию. Все гуманитарии, если можно так сказать. Там. И к тому же все-таки правили бал в академии иностранцы, которые приезжали сюда. Это абсолютно известный факт. И, собственно, Ломоносов-то там и баталии эти вел именно с иностранцами. У него постоянно возникали там эти конфликты, нелады там какие-то вот были. Но чтобы выделить гуманитарную именно составляющую, историко-филологическую, если быть точным, Екатерина II посчитала нужным специально создать Российскую академию наук. Ну, президентом на тот момент Петербургской академии наук была Екатерина Дашкова, это приближенная к ней княгиня Екатерина Дашкова, и она же стала президентом Российской академии наук, то есть она как двух это, академий была. И вот Российская академия наук, там не было никаких естественных дисциплин математических, там, биологических, это чисто такая филологическая историческая история. Для чего? Это было в указе уже сказано 1783 года, что смысл учреждения Академии – это возвеличить российское слово. Ну, если уже говорить точнее, Екатерина II поставила задачу создать первый в России словарь русского языка.
Как интересно.
Вот, это 1783 год. И вот именно для этого сюда и подтягивались те силы, которые были в состоянии выполнить эту задачу. Почему я так говорю? Поскольку среди академиков практически не встречается иностранных фамилий. Если в Петербургской там редко встречается типа Ломоносова фамилия, то здесь совершенно обратная картина. Здесь вообще нет никаких вот иностранных, которые бы какие-то позиции здесь занимали.
А зачем ей это было нужно, императрице Екатерине II?
Ну, во-первых, здесь она не была оригинальна. Вот мы в одной из передач прошлых говорили там про иезуитов при Екатерине II, что она их подтягивала. Просто Екатерина всегда копировала, значит, европейские подходы, а вторая половина XVIII века она везде характеризовалась вот формированием научного такое движения романтизм. Вот это вот вера, история, язык народов. То есть к этому стали огромное внимание.
То есть это закваска будущих наций. Да?
Конечно, конечно. А закваска наций не может происходить без общего языка и истории. Угу. Это базовые такие вещи, фундаментальные. Это происходило везде, во всех европейских странах.
Во Франции это понятно, чем закончилось.
Да, да. Вот. А здесь как раз же, как мы говорили вот, при даче про иезуитов, у Екатерины II встала действительно на повестку дня главная забота – это формирование единой нации, поскольку пугачевские дела показали, что значит, в реальности все далеко не так, как кажется издали, там, сверху, там, да, из кабинетов петербургских или из дворца там, да, зимнего.
Не столь фольклорно все выглядит.
Нет, 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 не столь. Поэтому надо было это делать. Поэтому работа над первым русским словарем русского языка, она, в общем-то, уже как бы висела в воздухе. А поручила она это Екатерине Дашковой, поскольку та как раз полностью разделяла ее мнение о том, что это нужно делать и не тянуть с этим. И этот словарь нужно обязательно составлять, поскольку даже этот правящий класс весь, он плохо знает этот самый русский язык. Они в основном на немецком и французском это говорили, все это прекрасно знают. То хотя бы, как и Екатерина Дашкова говорила, пусть познакомятся, значит, да, с языком той страны,
словарь-то
где они
где?
Находятся.
Я что-то там, не помню да. такого словаря. Первого русского.
Ну, сейчас мы это скажем, он как бы ныне просто уже забыт, как и сама Академия, это существование. Эта Академия просуществовала с 1783 года и по 1841, когда Николай I после смерти Шишкова, он стал президентом многолетним и последним, просто ее ликвидировал и влил в Петербургскую на правах отделения. И на этом история закончилась. Но история этой Российской Академии, она достаточно бурно интересная. Во-первых, вот кто должен составлять словарь? Что за силы, первое, эту задачу реализовать? Вот это очень важно. Эти силы, они вошли в эту Российскую Академию. Ну, во-первых, сразу нужно сказать, это огромный такой отряд служителей церкви. Архиереев, священников белого духовенства, и даже выходцев из семинарии. Из семинарии, то есть еще которые молодые, там, подающие надежды, фактически замом таким, по-нашему говоря, кто председательствовал во время отсутствия Дашковой на заседаниях этой академии, был митрополит петербургский, новгородский Гавриил. Его Екатерина II выделяла всегда, поэтому она сюда его и делегировала. Потом Павел I его задвинул уже. Это самое, да. Он не любил, значит, всех, кого любила мать. Но это понятно, да. И к Дашку тоже, кстати. Угу. Несмотря на все шероховатости, он пытался от нее дистанцироваться, значит. И вот действительно вот этот вот отряд архиереев очень много было. Из Киевской Киево-Могилянской академии, из библиотеки сюда прислали огромное количество книг. Правда, вот когда читаю об этом огромное количество книг, меня это всегда коробит. Не могло быть уже огромного количества книг в 1783 году там, поскольку за несколько лет, а именно в 1777 году, там произошел пожар, который сжег практически все. Вот забывает об этом. На самом деле вот, похвастаться чем-то на тот момент уже не могла.
Переводнение.
Вот. И, кстати говоря, значит, семинаристы, которые вот туда вот попали, в академики, это семинаристы, конечно, были не из всех семинарий, а только из определенных – петербургской, московской и новгородской, вот из этих вот трех. Из них вот брали там наиболее толковых студентов, их в университет, и потом, значит, по академической линии. То есть, к чему я говорю, что там на самом деле очень много было людей из священнического такого сословия. Очень много. В Петербургской академии, где там это иностранцы, там другое происхождение, значит, у всех их было. И самое главное, вот это вот, что я не знал, и только вот в процессе знакомства с деятельностью этой Российской академии для себя открыл, и поэтому вот можно поделиться, значит, с нашими слушателями, что очень серьезную роль играла определенная прослойка академиков. Самого простого происхождения. Какого? Это дети рекрутов, именно солдат, гвардейских полков. То есть Преображенского, Семеновского, там были солдаты, у них были дети, которые учились в полковой школе.
То есть это внуки крестьян?
Да, абсолютно. Абсолютно.
Это удивительно.
Абсолютно. Это внуки крестьян. И таких людей было очень много. И причем эти люди, они оставили довольно заметный след вообще в российской науке того времени.
А как они в этих условиях могли действовать? Они получали личное дворянство или что?
Нет, личное дворянство... Вот насчет личного дворянства я не встречал. Они поступали сначала из этих школ вот в гимназии уже в Петербурге, в университет, по академической линии шли. И причем все абсолютно учились в зарубежных университетах. Вот это очень важно. К чему я клоню? Это они повторяли этот путь Ломоносова. Потому что Ломоносова мы все знаем. Михаил Васильевич тоже из крестьянских родителей.
То есть это была формация целая.
Конечно. Вот в том-то и дело, что вот тень Ломоносова как-то заслоняет. А таких людей было очень много.
Это значит, что несмотря на вот это вот усиливающееся крепостничество, несмотря на вот эту вот эмансипацию от любой службы дворян, так, если говорить так языком современно, все-таки какая-то вертикальная динамика, она присутствовала.
В определенных точках. Все-таки Преображенские, Семеновские полки – это не какие-то там гарнизоны под Оренбургом, это элитные. Угу. Там все великие князья служили, все
двор аристократы. Близко, поэтому...
Нет, это аристократы. Поэтому даже солдаты, которые там были, из рекрутов, они тоже были на особом положении. И вот поэтому мы видим, что детей этих солдатов, кто подавал какие-то надежды в плане обучения, учебы, их давали ход по вот этой научной линии.
В 90-е годы на Рублевском шоссе, значит, бабульки торговали редиской за 3000 за пучок, так далее. Это была элитная прослойка, значит, торговцев у дороги. То есть вот близость вот этого нобилитета, она дает большие возможности. Это удивительно просто.
Мне казалось, что
Ломоносов такой...
Самородок, такое исключение феномента. Какое-то. Нет. Оказывается, таких очень много, и таких фамилий на самом деле там я уже нашел вообще несколько десятков, кто есть там с разной степенью известности. Наиболее известный, конечно, вот я такой мини-Ломоносов, его можно назвать, это вот Иван Иванович Лепехин такой был. Он секретарь, академик-секретарь Российской академии наук был. так до смерти. Вот. Любимец Дашковой тоже был, который вот все это держал, эту работу по словарю. Откуда брали этот словарь? Вот это очень важно. Но я уже сказал, что очень много было церковных деятелей, там, архиереев. Там, и поэтому источниками для словаря это были летописи, а летописи церковного происхождения, богослужебные книги прямые, потом какие-то еще там памятники, судебники, там Ивана III, там Ивана IV, но вот те, которые были известны на тот момент. Вот из них выбирали эти слова. И еще, что самое интересное, вот все эти академики в Российской академии наук, они переводили латинские научные термины из разных наук, там ботаники, там химия, на русский. Вот это вот очень важно.
Это, и, кстати говоря, очень любопытно.
Названия, вот эти вот латинские названия на русском зазвучали. А это важно почему? Например, в ботанике у растений какие были народные названия у растений? Они, эти названия были привязаны к применению этих растений. А латинский язык отрывал, на самом деле, от этого. Там никакого применения нет, там другой уже совершенно принцип. И вот все эти названия переводились с тех вот народных наименований на латинообразные такие вот, которые они переводили. Это есть. Минус-то какой? Никто не обращал внимания на былины и на фольклор в Российской академии наук. Вот это вот странно, может быть. Ну, можно сказать, что, во-первых, еще и не было известно в том объеме.
Ну, надо их записывать же, былины. Кто-то их записал к тому времени? Вряд ли.
Какие-то, нет, фрагменты были известны, там Илья Муромец, Добрыня Никитич, все знали уже там, это нет. Конечно, комплекс былин, как мы вот говорили в наших передачах, там, да, это середина уже 19 века. Но
должны быть были этнографические экспедиции, чтобы эти
былины... Нет, этого были... еще не было. Пожалуй, просто знали, что существует в народе некий такой большой пласт, да, большой эпический пласт, но фрагменты, вот они скорее свидетельственные о существовании, чем уже о нем самом. Но вот даже эти фрагменты, они почему-то вызывали, не вызывали интереса ни у кого. И вот такой был известный Иван Никитич Болтин, этот деятель, это, ну, это сослуживец и друг Потемкина, поэтому он везде был при дворе. Вот они в одном полку, значит, с Потемкиным служили. Это крупный историк и филолог был, хотя он военный был, но вот его интересы такие были. Вот он вообще считал, что все эти про Илья Муромца и Добрыню Никитича, все эти сказания, это выдумали специально, чтобы милостыню просить. И вообще на это не стоит обращать внимания. И в словарь не нужно это вообще включать. Вот так вот он говорил, да. Кстати, его также поддержал никто иной, как вроде патриотически настроенный поэт Державин, которого все знают, Гавриил Державин, тоже сказал, что он вообще всерьез всю эту галиматью билиберду воспринимать не хочет, это самое про былины, что это не нужно, не надо засорять русский язык. Русский язык – это для Болтина и Державина, что мы взяли из летописей и богослужебных книг, и каких-то других письменных памятников. Вот оттуда слова – это есть настоящий язык книжный. А это вот это былина, это непонятно что, это сомнительно это все. Надуманное что-то, наносное там, да. Вот такая вот очень интересная черта. Спорили очень, как этот словарь. Энергично. С 1683 года работа, ну, просто закипела. Действительно, привлекли массу народа. И 6 томов подготовили этого первого словаря. Вот. Конечно, сейчас он неизвестен, в библиотеке там он есть. Причем спорили, по какому принципу его составлять. А принципы два. Один обычный – это азбучный, ну, просто это самое, да, как по алфавиту.
Этимологический.
Да, да, этимологический, где одного корня слова, то есть разные, их группируют вместе. Это несколько совсем другой принцип. Вот они спорили. Вот этот Болтин Иван Никитич, он, значит, требовал, чтобы было азбучный. Основное, значит, говорили, что нет, не надо. Вот, и в итоге, значит, первый словарь был этимологический. Включили до 43 тысячи слов. И вот уже очень много было слов, которые были научные на русском языке, с латинского переведенные. Вот как я уже говорил, 43 тысячи слов. Затем все-таки...
А они прижились?
Латинские прижились, да, названия, да, прижились, конечно. Это не зря это все делалось. А азбучный принцип, он реализован после. В 1794 году решили, что будем издавать азбучные, но вот эта работа уже не пошла. Шла очень вяло, очень вяло. И фактически с 1794 года начали делать. Сделали первый том второго варианта азбучного к 1806 году, а шестой к 1826. О, уже при Николае I. Там, да. То есть, ну, это уже, конечно, очень медленно. все это говорит о том, что, конечно, после Екатерины II императоры этому стали меньше уделять внимания, меньше уделять внимания. Но сама атмосфера тех людей, которые там собрались, вот это фактически вот тот бульон, если можно такой интеллектуальный, из которого первые такие славянофильские наметки и вышли. И вот Шишков Александр Семенович, о котором мы говорили, он в 1796 году стал академиком Российской академии наук. То есть когда там уже был готов первый вот этот вот этимологический принцип, по которому словарь был сделан. То есть он уже присоединился к этому и потихонечку стал там приобретать авторитет своими исследователями. Он ушел со службы. Вот, и в 1613 году он становится президентом. По 1841 год. Но это очень сложно, потому что Шишков действительно человек симпатичный, но у него как-то не заладилось отношение со всеми императорами, которые занимали престол после Екатерины II. Вот вроде Павел I к нему благоволил, приблизил его, сделал, значит, своим флигель-адъютантом, он там дежурил у него в приемной, вот, и имел неосторожность заснуть. И в итоге Павел I не мог его докричаться и даже найти. Бегал где-то, искал. Когда, значит, нашли спящего Шишкова, Павел I, значит, охладил к нему и сказал, надо его это самое, да, удалить. Вот. После этого, значит, такой спад у него наступил. Александр I тоже сначала плохо, потом 1812 год, наоборот, его, чтобы он писал эти патриотические воззвания, манифесты, как их тогда называли, и он эту задачу, в общем-то, с блеском выполнил. Потом он назначил его в 1613 году президентом
Академии. Потому что филолог, и потому что национально мыслящий.
Да, человек. Да, ну, конечно, поэтому война же была, она же отечественная, не какая-то называется, 1812 года. И он как бы заслуженно его назначил президентом этой Академии. Но после этого назначения об этой академии забыл. И несколько лет, наверное, 6, ну, 5 там минимум, Шишков обивал пороги, чтобы финансирование было в академии. И только Аракчеев, значит, помог решить эту проблему, поскольку сам Шишков самостоятельно не мог решить. Потом же его даже назначили министром народного просвещения Шишкова. Он такой очень сам по себе притягивающий, активный человек был. Но опять незадача. Значит, на одной из аудиенций у Николая I он пришел и долго не мог открыть замок в портфеле, который принес. И в итоге Николай I взял у него этот портфель и открыл его сам. Вот, отдал ему, и он долго не мог найти потом бумаги, которые он, собственно, пришел, потому что там оказалась масса всего, но не то, о чем он вот просил. И Николай I взял портфель и нашел, значит, это. И после этой аудиенции он сказал: Александр Семенович, а не пора ли отдохнуть? Значит, да. Тот уже был в преклонных годах, он же родился в 1754 году. Понятно. И вот так его... Ну, и человек симпатичный, но довольно комичный в чем? Потому что он действительно не терпел вот эту иностранщину, да? Он заслуженно возглавлял эту академию.
Переделал иностранные слова на русские.
Да, да, да. Он переделал на русский, что было предметом насмешек. Это как
бильярд назвал шаротык.
Да, да. Вот такие вот всякие комбинации словесные он делал. Но он действительно вот боролся против этих галлицизмов, этих французских, всего другого.
Хотя слово «кий» русское, оттуда слово «Киев».
Да? Ну, может быть, это я не знаю.
Да. Такое, они пристань делали с помощью «Киев».
Вот это таких, я не знал, интересно. Не знал. Вот. А Шишков просто правильно говорил. А какой здесь единая нация будет, если вы все разговариваете на французском и немецком? Это как вы ее собираетесь вообще делать? Как вы изображать это единение собираетесь в такой обстановке? Вы французский, немецкий, народ не понимает, он на другом говорит. Вот. И Шишков, вот он был таким мотором, правда, говорят, что это Академия Российская, это я, как Людовик, это так вот шутили. Но комичность придавала ему что? Вот он вроде боролся за чистоту русского языка, да, и вдруг одна жена была, значит, лютеранка, вот, значит, она умерла, вторая еще хуже, польская ярая католичка, полька. Со всеми, значит, своими родственниками, которые издавали в Петербурге польский литературный, на польском языке, политико-литературный журнал.
То есть самое пекло.
Он из-за этого нервничал очень. И когда он второй брак на этой польке-католичке, и разрешение он и спрашивал у Николая I, то тот, конечно, сарказмом дал это все. Ну, мол, ты же мне ходишь здесь, говоришь, и теперь полька жену-католичку, значит, мне сюда, значит, это предлагают. Ну, пожалуйста, говорит, да. Ну, так это, в общем, довольно иронично это было. А она себя вела действительно не на авторитет Шишкова, потому что действительно у Шишкова не было детей, были племянники. Он их взял на воспитание к себе в дом. Так она притащила всех французских гувернеров и учителей, наняла. И, значит, человек, который выступал против, значит, вот всего вот этого вот французского, значит, образования, что оно отрывает дома, терпел это все воспитание образования французское, которое вот жена считала лучшим. Или в 1613 году его назначили президентом Академии, он в это время не был в Москве. Он был в заграничном походе вместе с Александром Первым. Ну, вот это против Наполеона, это вот, заграничный поход. Когда он узнал, что вот все, его император назначает, то он попросил, чтобы пока он не вернется в его отсутствие в Петербург, чтобы дела Академии принял кардинал католический Российской Академии, Сестрицевич фамилия. Но на самом деле, кажется, это смешно, но здесь есть оправдывающий и такой объясняющий этот элемент. Этот вот, это архиерей, этот католический, да, там, высший там чин, этот католический, он был страшным врагом иезуитов. Это у них там внутренняя вражда. Это было всем известно. А о влиянии иезуитов мы в прошлый раз, когда вот, делали передачу о них, мы говорили, оно, Шишков, естественно, это все понимал, он боролся против этого. И вот он думал, что этот, римский вот этот вот кардинал, он как раз не даст влиянию этих иезуитов развиться. Это совершенно правильно. А вот министра просвещения, народного просвещения, графа Разумовского, он не включил в эту академию, не предлагал ему быть, потому что это был поклонник иезуитов. То есть здесь вот такая вот опять борьба, мы в прошлый раз говорили, и она все время всплывает, когда мы вот это рассматриваем. Шишков, конечно, никак не мог быть связан, никак, с воспитанниками иезуитов. Он всячески им противостоял и понимал, что их здесь полно, их силы, и поэтому использовал любую возможность, чтобы этому влиянию вот этих воспитанников как-то противостоять. А суть-то была в чем? Потому что они продвигали даже такую, что надо русский язык делать на основе, как вот польские, чешские, латиница. Так давайте русский сделаем. К чему все это клонилось-то? И вот Шишков здесь вставал стеной, конечно. Что этого быть не может. Это ни в коем случае. Это исключено, что русский язык это нет. И он видел в чем? Он свое противостояние строил на платформе какой? Церковно-славянского языка. То есть он связывал вместе русский и церковно-славянский. И от этого линию тянул. А вот эта вот публика, она к этому не очень была настроена. Воспитанники иезуитов, которые все посты занимали. Ну, Бенкендорф, вот это вот самое. Ну, вот, он со скрипом все это. Поэтому не случайно, что Шишков недолго был министром народного просвещения. В 28 году его отставили. Потому что ну, этим ребятам-то, воспитанникам иезуитов, он был не нужен. Это как кость в горле.
Уваров за ним был.
Уваров – это тоже воспитанник иезуитов. Угу. Да, Уваров там поднялся. Но это все, это уже с Бенкендорфом. Это одна компания, которая все себя друг друга понимала с полуслова. Это уже другой круг, к которому Шишков не принадлежал. Он не формировался там. И наоборот, он пытался этому противостоять. Пытался противостоять вот раскрутке вот этого церковно-славянского. Поэтому в Российской Академии такой огромный удельный вес был вот митрополитов, вот всех вот этих вот епископов. То есть, ну да, ну тех, кто мог как-то вот это вот все это делать. И вот, вот этот словарь, собственно, это была главная задача и главная сторона деятельности Российской Академии Наук. Но еще Шишков развернул там огромную издательскую программу, вот это надо сказать. Тоже, то есть не только словарь один, вот словарь второй-то особенно азбучный издавали вон сколько там лет, там это растянулось вообще на четверть века. То есть чем они еще занимались? Очень огромная была издательская работа, такая же. Вот издавали там церковно-славянский язык, словарь церковно-славянского языка, более узкий. То есть такие вот серьезные исторические памятники. И вот, кстати, это Шишкова обвиняли. В чем? Особенно его сначала обвинял Карамзин. Он уже, это были заклятые враги. Николай Михайлович Карамзин,
да, Александр Сергеевич.
Да, Карамзин потом пошел в консервативную эту линию, Шишков его как бы протянул руку дружбы. Это да, это было чуть позже. А сначала эти были враги, поскольку они говорили, что Российская Академия, вот Шишков там, да, который там вступил, сейчас стал таким пропагандистом, потом президентом, они же не словарь издают, как карамзинисты говорили, сторонники Карамзина. А что они издают? Они издают справочник исторический. Это справочник не какого-то живого языка. Это справочник для каких-то там научных целей, каких-то ученых задач, там каких-то. Народ так не говорит. В этом был смысл, поскольку я напоминаю, былины-то они исключили все это. И вообще вот этот живой народный язык, в который былины уходили, да, вот всей своей сутью, они исключили, они сделали акцент на книжный язык, приравняв его к народному. И вот это на Шишкова как-то вот постоянно
потом появился Пушкин.
В этом. Так, кстати, Александра Сергеевича Пушкина вот Шишков оценил в плане языка и предложил ему быть членом Российской академии наук, вот этой гуманитарной, так как мы ее говорим. Вот это, кстати, очень говорит в пользу, на самом деле, Шишкову, который мог это все оценить, величие Пушкина, поскольку у Пушкина, на самом деле, при жизни это были большие проблемы, и на него очень много там всяких там со всех сторон... Да, там неприятностей было много.
Что же самое, и жалоб Уваров, было кстати, полно. Говоря.
Ну, конечно, и жалоб было. Но опять-таки, Пушкин это же не воспитанник иезуитов. Там. Хотя, как мы говорили, его родители хотели отдать в колледж иезуитский, но это все миновало. Вот, и поэтому он лицей и все другое. Он в этот круг плотно не был инкорпорирован никак. Вот, и этот круг тоже к нему относился подозрительно. Я его называю Уваров-Бенкендорфским, таким вот, да, там, Протасов, вот этот вот. Обер-прокурор Синода. Это тоже воспитанник иезуитов. Ну, там все как бы это компания Николая I. Шишков еще что было? Он очень сильно на посту президента Российской академии наук, он вот это на одной из первых таких ролей стал двигать, он идею славянского единства начал пропагандировать, когда ни Александр I, ни Николай I к этому готовы не были. Потому что все вот эти славянские народы, славянское братство, это все хорошо, но это все находится в составе Австрийской империи. Угу. Она потом станет Австро-Венгерской. Вот. А до этого, с 1667 года, она станет... А до этого Австрийская, католическая. Там свои, как бы, да? И как бы конкурент такой вот был. И фактически, значит, Шишков предлагал обратить внимание и как-то хорошо относиться вот к конкуренту. Вот Александр I к этому был не готов. И Николай I тоже не был готов. Только Александр II, он потом развернется уже с поколением славянофилов, о которых мы говорили вот в самом начале. Там уже, да, уже славянофильство становится такой политикой государственной. Но и самое главное, что эти все воспитанники иезуитов, опять к ним возвращаясь, они тоже этого не хотели. Это, поэтому этого не хотел и Николай I. То есть он этому не шел на это на сближение. А Шишков говорил, что нужно устроить кафедры славяноведения. Что потом это было сделано, потом все эти обвинительные мотивы станут вообще на знамени уже государственном. А Шишков это начал первым говорить, в чем вот его, так сказать, выдающаяся роль этой фигуры. И причем он пытался сюда, в Россию, перевести наиболее таких видных ученых-славистов. Вот как раз Балканского этого полуострова. Он Ганку хотел, Шафарика, Чекаловского, это из Пражского университета. Он всех их даже выбивал им вот это довольствие.
Так сказать, писал пас, там. Пасок-то.
Да. Ну вот, кстати, здесь нельзя не сказать, что на самом деле ни один из них так и не воспользовался вот приглашениями настойчивыми Шишкова. И не приехали. Поэтому он их долго заманивал, уговаривал. Вот, но так, чтобы они переехали сюда и здесь, значит, трудились на ниве славянского братства, как-то не очень. Поэтому вот все эти славянские лидеры научные, я здесь имею в виду, да, то есть они уже как-то проявили не, такую
сдержанность. А откуда еще там, раз?
Кто?
Ну, вот, вот он пытался их вывести.
Чекаловский – это известный профессор в Праге, Шафарик, да? Ганка – это все, да. Это известные лица славянского движения. Вот. Но вот как-то вот с этим вот он не преуспел. То есть он это пропагандировал, все это сделал, но реализовать это не получилось. И он предвосхитил как бы так вот в этом смысле время. То есть он раньше начал, когда еще власть к этому не была готова, в прямом смысле этого слова. Затем, что еще вот хотел сказать по этой Российской академии, ну, с его смертью она и была закрыта. Но, слава богу, что там президентом, а потом вообще всей академии стал Дмитрий Блудов, который был какой-то такой, напоминал Дашкова в чем-то. Вот. И поэтому он это отделение, которое влилось в бывшую Российскую академию наук, он всячески поддерживал.
Укреплял.
Сказать, укреплял. Да. А на самом деле это очень было нужно, потому что, смотрите, кто был академиком-секретарем? Вот Лепехин был, да, Иван Иванович, академиком-секретарем. Это главный организатор этой академии. Там Никита Соколов такой был из семинаристов, который после Лепехина был тоже. Они там были лет 40 вот, друг за другом. Ну, кстати, Лепехин, Соколов были академиками-секретарями. А в Петербургской академии, в Петербургской, эта должность академик-секретаря ведущая лет 90 занимала одно семейство Эйлеров-Фусов. Угу. Там отец, сват, там брат, племянник. То есть, фактически, ну, это математики были, да. Вот. И у них все это было в руках. вся вот эта Петербургская академия, и они очень негативно относились к российской. Вот это вот противостояние, ну, такое институциональное уже было. А, между прочим, Лепехин – это человек, который оставил 4 тома записок своих поездок, описаний поездок по стране. Я их смотрел в исторической библиотеке. Это замечательное издание. Масса там интересного материала. Вот, вряд ли иностранец был способен так делать. А вот Соколов, его преемник на посту академика-секретаря, тоже ездил с немцем Паласом. Есть такой путешественник, ученый. Екатерина II его любила. Так вот, на самом деле-то выясняется, что этот Палас оставил описание своих путешествий. Так из них 2/3 – это описание Соколова. На самом деле, их можно с полным правом назвать описание путешествия Соколова, а не Паласа, угу, который был при нем. Потому что этот Палас плохо знал русский. И ну, поэтому, логично, сказать, да, не мог по стране там, да, свободно ездить. Ну, естественно, Соколов его знал прекрасно там. Вот. То есть это опять говорит за эту академию наук. Все-таки вот этот вот минус, я считаю, такой вот, еще раз выделю, это то, что, конечно, они не пошли, не спустились на фольклорный этаж, вот так, если можно сказать. То есть они остались на этаже книжном, вот эта Российская академия наук. Это очень сложный вопрос, я здесь даже не могу сейчас, не готов говорить, но на самом деле там какие-то странности у меня возникли, когда я читал работы и советских филологов вот об этой Российской академии, о русском языке, вот это вот. Ну, кстати, ведь все эти словари, вот мы в самом начале говорили, где они все? Да, вот как ты сказал, где они все? А их затмил словарь Владимира Ивановича Даля.
Я тоже подумал.
Который спустился на этот этаж ниже.
Но опять же, вот эта культура вот этих вот экспедиций и снимание устной речи, да, не вот этих нарративов бесконечных, которые, так сказать, там разбросаны по разным синодальным и прочим библиотекам, да, это одна история. А вот когда человек, значит, общается, он должен иметь какую-то систему классификации, он должен понимать, куда ты едешь, так сказать, с кем общаешься. И, наверное, просто вот этой методологии тогда не было. Я просто не рискую предположить это.
Или, во всяком случае, ну, конечно, еще не. С русским языком. Вот я читал серьезные работы филологов вот, и советских, такие признанные, да, и они действительно сильные. И они обратили внимание, не я, вот сейчас вот подчеркиваю, мне в голову не пришло, а вот был такой хороший исследователь и в советскую пору, и потом в постсоветскую, Борис Андреевич Успенский, вот, ну, известный филолог. И вот я его книгу, значит, читаю, монографию его, да, и у него написаны вещи, о которых я бы даже никогда не подумал. А это монография 1985 года, еще советский период был. Он заметил потрясающую вещь. Значит, он говорит, а как вы думаете, а зачем посылали Ломоносова за границу учиться? Чему? Ну, там химии, понятно, это все мы знаем. Это да. А он говорит, да, это все, но Ломоносова посылали еще учиться одной вещи. Какой? Ломоносова обязали за границей учиться русскому языку. Вот это, я так понимаю, и Успенского это удивило. Мне тоже, в общем-то, сразу удивило. Я никогда об этом не думал. Наверное, куда-то в другое место надо посылать, в обратном направлении, учиться русскому языку. А его посылали учиться туда. И Успенский обратил внимание на то, что русскому языку в первой половине XVIII века и в середине XVII века учат иностранцы. Это он. И вот он приводит морской кадетский корпус. Все учились там, ну, это в военные дела, но как общая подготовка, это обучение русскому языку. Угу. То есть я что, не пойму, они его не знали, что ли? Я думаю, надо как-то это проверить. Я, значит, не поленился, взял такие тома, история Семеновского и Преображенского полка. Там есть такая, с самого начала, с Петра I, и по середине XIX века. Это все издания 1654 года были. И думаю, а там что было? Полковые школы для солдат, полковые школы. И кто возглавлял эти полковые школы? Я читаю соответствующий раздел этой истории. Опять одни иностранцы, немцы или французы. Вот это меня тоже поразило. То есть немцы и французы учат солдат, рекрутов из крестьян русскому языку. Вот что за этим кроется, я не знаю, скажу честно. И Успенский как бы ответа не дает, ну и понятно, в 85-м году он бы и не мог никаких ответов давать. Но мне кажется, здесь есть над чем задуматься.
Вы посчитайте, вот когда Сталин писал свои заметки о вопросах языкознания,
да,
Он же говорил там удивительные вещи, связанные с языком и армейской системой управления. Он обращал внимание на то, что вот язык общий, понятный, когда одни и те же слова обозначают одни и те же явления, он необходим в качестве языка проведения военных операций. Потому что если будет что-то иное, невозможно будет команду довести.
Да, конечно, да, да.
И поэтому вот в данном случае здесь есть своя логика, что ну почему там были офицеры иностранцы, это один разговор, но то, что они вынуждены были учить некому единому русскому языку рекрутов, которые действительно выходцы из разных мест, да. Они обладали какими-то разными говорами и диалектами, конечно. Естественно, региональными, потому что даже украинский язык – это есть диалект русского языка, что говорит, большого, великорусского. Или там можно назвать, что у нас там есть какой-то московский диалект, если кому-то обидно очень сильно. Да.
Так, а много всяких мордва, чуваши, это же большая часть населения была тогда, да?
Да, и поэтому здесь вот есть своя логика. Конечно, это крайне интересно, но а как вот эти славянофилы, о которых мы уже знаем, так сказать, многое, один из них, а именно Аксаков, выпускал газету «День».
Кстати, «День», да, ну, да.
Поэтому
и «Русь», это, «День», да.
Да, все это нам близко, понятным причинам.
Они приняли эту эстафету.
Вот они как-то были структурно связаны с Академией или все-таки просто здесь капиллярными сосудами?
А я-то думаю, как раз вот то поколение Хомяков, Киреевский и Самарин, оно, во-первых, более младшее, и оно просто, ну, не могло быть по объективным обстоятельствам ни в каких там академиях, они еще только начинали свою жизнь, научную какую деятельность. И поэтому, когда была эта Академия, то вот это была такая структура, где эти силы вокруг Шишкова во многом, его авторитета группировались. В 41-м году он умер, но он уже был в плохом состоянии, он почти ослеп, вот, зрение было плохое, и потом он уже последние годы не вставал. Аксаков, отец Сергей Аксаков, воспоминания о Шишкове есть. Они у него,
все-таки они были семейно близки.
Близки, да. Но потом, когда эта академия не стала, вот возникает в 40-х годах, в 41-м ее не стало, и именно середина 40-х годов – это такое формирование уже 40-е годы славянофильства как общественного такого уже течения, то есть уже не связанного с Академией, а связанного с этими яркими людьми, которые вот и представителями этого течения являлись. И поэтому говорят, что вот православие, самодержавие, народность, которую, вот эту концепцию, которую делали, еще раз подчеркиваю, хоть и будут кто-то с недоверием относиться, воспитанники иезуитов, поэтому они не могли и состыковаться с вот этими славянофилами и с Шишковым. Не было. Поэтому всегда и Шишков, и славянофилы, особенно Хомяков, и вся вот эта гвардия славянофилская, она всегда была в некой оппозиционности.
Она, конечно, не могла с ними состыковаться. Конечно, просто чуть не закатали, да, честно говоря.
Конечно, там под домашний арест и Хомякова, и Самарина сажали, за ними следили, что они были в оппозиции. То есть славянофилы, которые фактически вот продолжали вот эту линию Шишкова, были в оппозиции. Только при Александре II это уже там по-другому все изменится. По реформенной России это изменится. А в Николаевской России, Николай I, я веду, там было по-другому. Там идеологически правили бал, еще раз подчеркиваю, воспитанники иезуитских колледжей. Другой вопрос, как мне говорят, насколько это действительно отражалось на политике. Можно спорить, отражалось, не отражалось, но однозначно это отражалось на том, что они не могли найти общего языка вот с этим славянофильской гвардией. Вот это факт. Подтверждающий всем, да.
Спасибо большое. Так, очень интересная беседа. Она касается вообще истоков русской мысли.
Поскольку, да, вот Российская академия здесь и возникла.
Поскольку я вот в течение жизни нахожусь внутри некого идеологического тоже такого реактора и занимаюсь идеологической борьбой, и все эти силовые линии, которые тогда еще определились, они каким-то образом... И сегодня действует. И сегодня есть славянофилы, и западники, и вот эти иезуиты, они, так сказать, сидят и иезуитствуют. Поэтому...
Никуда не деваются.
Никуда не деваются. Александр Ильич, большое спасибо за разговор.
Спасибо, что позвали.
Спасибо, кто нас смотрел.
Всего доброго.